Глава 58. Ну-с, я к твоим услугам. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить, — сказал он и принес пепельницу. Ну-с, у меня к тебе два дела. Вот как? Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно. Из гостиной доносились голоса. Один женский говорил: «Никогда, никогда не поверю», а другой, с другого конца, мужской, что-то рассказывал, все повторяя: «Графиня Воронцова и Виктор Апраксин». С третьей стороны слышался только гул голосов и смех. Масленников прислушивался к тому, что происходило в гостиной, слушал и Нехлюдов. «Я опять о той же женщине», — сказал Нехлюдов. «Да, невинно осужденная. Знаю, знаю. Я просил бы перевести ее в служанки, в больницу. Мне говорили, что это можно сделать». Масленников сжал губы и задумался. «Едва ли можно», — сказал он. «Впрочем, я посоветуюсь и завтра телеграфирую тебе». «Мне говорили, что там много больных и нужны помощницы». «Ну да, ну да. Так, во всяком случае, дам тебе знать». «Пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Из гостиной раздался общий и даже натуральный смех. «Это все Виктор», — сказал Масленников, улыбаясь. «Он удивительно остер, когда в ударе». «А еще», — сказал Нехлюдов, — «сейчас в Остроге сидят 130 человек, только за то, что у них просрочены паспорта. Их держат месяц здесь». И он рассказал причины, по которым их держат. «Как же ты узнал про это?» — спросил Масленников, и на лице его вдруг выразилось беспокойство и недовольство. «Я ходил к подсудимому, и меня в коридоре обступили эти люди и просили...» «К какому подсудимому ты ходил?» «Крестьянин, который невинно обвиняется и к которому я пригласил защитника. Но не в этом дело. Неужели эти люди, ни в чем не виноватые, содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорты и...» «Это дело прокурора», — с досадой перебил Масленников Нехлюдова. «Вот ты говоришь, суд скорый и правый. Обязанность товарища прокурора посещать Острог и узнавать, законно ли содержатся заключенные. Они ничего не делают, играют в винт». «Так ты ничего не можешь сделать», — мрачно сказал Нехлюдов, вспоминая слова адвоката о том, что губернатор будет сваливать на прокурора. «Нет, я сделаю. Я справлюсь сейчас». «Для нее же хуже. Это страдалица», — слышался из гостиной голос женщины, очевидно, совершенно равнодушной к тому, что она говорила. «Тем лучше. Я и это возьму», — слышался с другой стороны игривый голос мужчины и игривый смех женщины, что-то не дававшее ему. «Нет-нет, ни за что», — говорил женский голос. «Так вот, я сделаю все», — повторил Масленников, туша папироску своей белой рукой с бирюзовым перстнем. «А теперь пойдем к дамам». «Да, еще вот что», — сказал Нехлюдов, не входя в гостиную и останавливаясь у двери. «Мне говорили, что вчера в тюрьме наказывали телесно людей. Правда ли это?» Масленников покраснел. «Ах ты об этом!» «Нет, моншер, тебя решительно не надо пускать. Тебе до всего дела. Пойдем, пойдем, Анет зовет нас», — сказал он, подхватывая его под руку и выказывая опять такое же возбуждение, как и после внимания важного лица, но только теперь уже не радостное, а тревожное. Нехлюдов вырвал свою руку из его и, никому не кланяясь и ничего не говоря, с мрачным видом прошел через гостиную, залу и мимо выскочивших лакеев в переднюю и на улицу. «Что с ним? Что ты ему сделал?» — спросила Аннет у мужа. «Это а-ля Франсе», — сказал кто-то. «Какой это а-ля Франсе? Это а-ля Зулу?» «По-зулусски. Ну да, он всегда был такой. Кто-то поднялся, кто-то приехал, и щебетания пошли своим чередом. Общество пользовалось эпизодом Нехлюдова как удобным предметом разговора нынешнего журфикса. На следующий день, после посещения Масленникова, Нехлюдов получил от него на толстый глинцевитый с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу, врачу, и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старый товарищ», и под подписью Масленников был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. «Дурак!» — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.